Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Семь часов и семь минут. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Моторы». Поехали. Ну что, начинаем. За окном уже вторник, 3 февраля. Слушайте, я тут подумал, вот, оказывается, последний месяц зимы. Ну, блин, здорово. Что уж тут можно сказать. Что ж, давайте стартанем, потому что впереди полтора часа эфира автомобильного, исключительно для тех, кто сейчас находится в дороге, да и не только, всем остальным призываю присоединяться. Что касается того, как сейчас происходит на дорогу, слушайте, я когда ехал, было все отлично. Все отлично, я знаю прекрасное средство от пробок, я его нашел. Готов поделиться, вставайте в 5 утра и будете за 15 минут добираться до работы. Это, по крайней мере, быстрее, чем если вы будете выезжать. Ну, если будете выезжать в 7, то вы тоже будете здорово добираться. Ну, например, давайте поговорим о пробках.
В движении.
1 балл сейчас показывает мне Яндекс пробки. Основные затруднения следующие. Я пока тут буду выяснять основные затруднения. Вы можете мне сообщать о неосновных. 7373948, наш телефон, 495, код Москвы. Если есть где-то нетрадиционная пробка для этого времени, для этого времени суток, то, пожалуйста, сообщайте. Также можно это делать через наш сайт говоритмосква.ру, через наш смс-портал +7 925 48 948. Да и наш твиттер, в принципе, тоже для этих же целей может служить. Собачка, далее говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Для того, чтобы проехать в 7 часов утра свободно, я думаю, можно это делать везде, кроме Волоколамки перед Красногорском, кроме Минки перед МКАД за полтора километра. По Киевскому шоссе не стоит, потому что там традиционные затруднения. Неплохо сейчас на Калужке. И вот она, знаете, чуть-чуть подстаивает там, где поворот на Киевку. Перед газопроводом, перед коммунаркой еще, перед. Но я думаю, сейчас это все превратится в традиционную пробку от коммунарки до Московского кольца. Ну и на востоке, конечно, хотелось бы отметить... Мимо Балашихи Горьковка довольно плохо едет, но это более-менее традиционно для нее. И уже в пределах Москвы наша Святая Троица из Волгоградки, шоссе энтузиастов и Рязанки уже плохо себя показывает. Ну, слушайте, а в остальном все выглядит более-менее неплохо. Это касается и Ярославки, которая вчера была ужасной, а сегодня молодцом. Это касается и Ленинградки, по которой можно будет проскочить, и Варшавки на юге, и в том числе Каширки, и даже Новорязанского шоссе. Ну вот, в принципе, и все. Погнали дальше.
Моторы.
Нет, не надо нам внимания. Внимания нам этого достаточно, в принципе. Я хотел начать сегодняшнее утро с небольшого теста, который был на новогодних каникулах, кстати говоря. Но он был длительный, и поэтому только-только можно говорить о том, что он подошел к концу. Слушайте, я хотел сейчас пару секунд буквально. Мне нужно было открыть стоимость. Вам же интересно, сколько это все дело стоит. Вы, правда, не знаете еще, о каком автомобиле я говорю, но уже хотелось бы знать. Ладно, я пока сейчас буду открывать. Все-таки расскажу вам, что автомобиль, который был 2 недели, даже, может быть, чуть больше у нас на тесте в новогодних каникулах, не самый, возможно, хороший вариант для российских дорог. По крайней мере, для города. Почему? Потому что он для этого не предназначен. Хотя именно в городе я вижу его чаще всего. Это Lexus GX460. Это, наверное, второй по величине внедорожник и по цене на российских дорогах, официально представленных у автомобильных представительств. Но что касается вообще в целом марки, я думаю, здесь разговаривать можно бесконечно. Хотя мы всегда приходили к итогу одному и тому же, если я помню, что Lexus — это всегда Toyota с миллионом в бардачке. Ну, в данном случае чуть-чуть меньше. Всегда говорили про Lexus GX570, прошу прощения, LX570 и 200-й Land Cruiser. Да, там это сравнение очень уместно. Что касается GX460, я могу сказать, что разговоры, если они закончатся тем же самым результатом, это будет логично. Единственным отличием будет, конечно, разница в цене. Чуть-чуть попозже о ней скажу, потому что мне как раз вот я хотел уточнить, потому что у меня, видимо, старые цены, еще до новогодние. Нужно их скорректировать, и тогда мы с вами сможем точно сказать, какова разница между представителем VIP-класса Toyota и простой рабочей Toyota Prado. Что касается самого автомобиля, я думаю, он вам знаком, вы все прекрасно его видели, он совсем недавно обновился, представляет из себя теперь очень-очень интересный дизайнерский ход, по крайней мере, по сравнению с прошлым вариантом, но многим это дело не нравится. Мне, например, нравится. Мне нравится, как теперь стала выглядеть передняя часть автомобиля, передний бампер. Это очень красиво, как мне кажется, но и чисто, знаете, по-японски. Есть даже смайлик такой, прям вот с такими угловатыми глазами. Именно так выглядит сейчас передняя решетка радиатора у GX460. В основном таких сильных дизайнерских и внешних изменений я не могу отметить про этот автомобиль. Все внутри осталось более-менее прежним. Это огромное количество вариантов отделки, огромное количество вариантов кожи и прочего. Пакетов внедорожных, так и самых простых. Все это доступно по разной стоимости. Я, кстати, открыл сейчас начало. Это 3 миллиона рублей. Стартовая цена для этого автомобиля. И, кстати говоря, надо сейчас сразу глянуть, сколько стоит тот же самый вариант автомобиля, только под маркой Toyota, чтобы уже более-менее предметно сказать. Я вот просто даже сейчас сразу открою. Вот он, пожалуйста, Toyota Land Cruiser Prado, то, что нас интересует. Его стоимость начинается от 2 миллионов 246. Ну, вот, как я и говорил, с изменением размера автомобиля несколько поменялась разница, размер разницы. Теперь она стала 800 тысяч рублей. Ну, в принципе, так оно и выглядит. Так оно и выглядит. Кстати говоря, цены действительно поменялись незначительно. Ну, Toyota, я об этом говорил, то, что они одни из немногих, кто не будут поднимать цены на свои автомобили. Так оно, в принципе, и выглядит. 800 тысяч рублей, пожалуйста, вы можете положить в бардачок и уехать на Land Cruiser Prado и думать, что вы на Лексусе. Если вам нужен Лексус, да, пожалуйста, и, пожалуйста, достаньте эти 800 тысяч и отдайте их своему дилеру. Тогда вы уедете на этом автомобиле. Теперь главное. Скажите мне, пожалуйста, для тех, кто выбирает подобный автомобиль для города, какой смысл? Какой смысл, я не понимаю. Честно. Не то, что не понимаю. Его нет. Его нет. Если мне кто-то будет сейчас объяснять, что он есть, я буду смеяться вам в лицо. Кстати, 53-й на МКАДе лежит «Газель», три полосы перекрыты перед улицей Капотня. Большое спасибо, 65-й. Я думаю, там сейчас будет собираться небольшая пробка, и можно, в принципе, уже сейчас посмотреть, как там это все дело выглядит. Улица Капотня, немножко убираем. Да, сейчас уже собирается пробочка в, я думаю, 1,5 километра. Если речь идет о внешней полосе, 53-й, то как раз вы совершенно верно говорите. По Московскому кольцу проезжаем Москву-реку и упираемся сразу в пробку. Кстати говоря, 65-й, перед ТТК на Рязанке ремонт, жесть, все стоит. Ну, слушайте, это было вчера, и действительно там совсем плохо организовано движение, и поэтому сейчас будет собираться там очень большая пробка, несмотря на то, что сейчас 7 часов, там уже народ подстаивает. 65-й тут же пишет, для понтов нужен такой автомобиль. Я более-менее согласен. Я более-менее согласен, потому что иначе я не понимаю. Автомобиль в городе, как он себя ведет? Это, конечно, здорово, что вас все пропускают, и вы пользуетесь просто непоколебимым авторитетом на дороге, но с некоторого времени это начинает даже немножко раздражать, потому что на таком автомобиле ты начинаешь ощущать наше какое-то деревенско-холопское отношение, что ли. А оно есть, и ты его прекрасно чувствуешь. Мне это, честно говоря, не нравится. Вы знаете, да, мне приходится ездить на разных автомобилях, в том... Учитывая то, что мой автомобиль лично непосредственно самый-самый простой, Ford Focus, и, конечно, я прекрасно чувствую эту разницу. И мне она непонятна. Я могу ее объяснить для себя, да, вот как я уже сказал, таким поведением, но абсолютно мне непонятно, откуда это у нас берется, и, да еще и прогрессирует, потому что раньше я такого замечал меньше. Сейчас редкий автомобиль, который не притормозит, послушайте, я был удивлен, который притормаживает специально, чтобы тебя пропустить. Ну, это как так? Бывает часто так, что тебя, наоборот, газку поддают, чтобы не пропустить, а здесь специально притормаживают, чтобы тебя пропустить. Ну, интересно. Это хорошая опция, на самом деле, она, я так полагаю, бесплатная в Лексусе. Даже они могут и не подозревать, и если вы вдруг скажете, можно назвать ее, я не знаю, БЧД, как мы обычно привыкли ее называть, большой черный джип. Правда, у нас был ББД, большой белый джип. Но здесь неважно, тонированный он, не тонированный, черный он или белый, или какого другого цвета. Отношение к нему именно такое на дороге. Наверное, единственный уж такой более-менее положительный, я бы взял в кавычки, атмосферный такой момент в городе. Все остальное действительно выглядит более-менее бессмысленно. Я делаю скидку на то, что это хороший представитель внедорожного автомобиля, который имеет и раму, который имеет и соответствующую подвеску, который имеет высокий центр тяжести, который имеет просто энергообъемнейшую подвеску. И это все здорово и действительно необходимо. При том, что автомобиль весит 3 тонны, это на бездорожье все хорошо сказывается. Но при этом в городе ты такое ощущение, что ты едешь на каком-то медведе. Он не особенно привык к управлению, и поэтому, когда вы на него забрались, он несколько не понимает о том, что происходит. И если вы ему говорите, что надо на большую якиманку, он как бы вроде бы понял, потому что где-то в цирке дрессировали его. И начинает как-то очень-очень неуклюже по медвежачьей туда перебираться. Такое ощущение, что у тебя между рулем и колесами просто трубки с ватой набиты. Такое ощущение, что каждая колея, порыв ветра сказывается на тебе довольно сильно. Хотя, конечно, ветер должен быть сильный, чтобы сдвинуть 3 тонны, но все равно вы это чувствуете, потому что такая мягкая подвеска говорит о том, что вам придется несколько напрягаться для того, чтобы, допустим, на больших скоростях в том числе передвигаться по городу, хотя, конечно, он не подразумевает такого, знаете, быстрого перемещения, но тем не менее может, потому что там порядка 300 лошадиных сил, 280, если я не ошибаюсь, быть точным, да, которые могут там чуть ли не за 8 секунд 3 тонны разогнать до сотни, это, в принципе, внушительные показатели. Можно этим попользоваться, но крайне нерационально. Крайне нерационально. Если на трассе и где-то за городом при спокойной езде, которую он действительно предполагает, вы можете добиться примерно 12 литров на сотню. 12, не 10, не 9, указывают в паспорте, то, в принципе, это можно сделать. Но в городе, простите, меньше 17, меньше 18 литров на сотню у вас делать не получится, и заправлять вы его будете, если честно, очень сильно уставать. Ну, извините меня, бензиновый V8, тут как бы оправдания какие-либо излишних, к сожалению, дизельной версии у нас нет. Что касается остальных характеристик, 296, я прошу прощения, уточнил, да, чуть больше, 296 все-таки лошадиных сил, 438 ньютон-метров на крутящем моменте, это все, в принципе, на 3500 оборотов. Может быть, нет, вот тут 3500 оборотов, это немножко раньше все-таки, с двух начиная 1000 оборотов вам будет все это дело доступно и примерно до 5. Что касается разгона, 8,3, да, я в принципе довольно верно все это вспомнил. Все, я думаю, с техническими характеристиками достаточно. Что касается еще перемещений по городу, то основная непонятная для меня, непонятный тезис я в принципе вам уже рассказал. Я не понимаю. Не понимаю этого автомобиля в городе. Но он становится крайне логичным, крайне выгодным и крайне положительным на бездорожье. Вот здесь действительно ты понимаешь, для чего все это нужно, что тебя может где-то подбешивать в городе, на асфальте, либо на трассе, хотя на трассе он все-таки более уверен, чем в городе. Вот здесь действительно ты понимаешь, что все это закладывалось в этот автомобиль с пониманием, с действительно какой-то целью. И здесь ты, по крайней мере, можешь этим пользоваться. Если вам максимум бордюр нужно преодолеть где-то в городе, и то в центре это уже давно запрещено, и вас, скорее всего, эвакуируют, а такие автомобили будут эвакуировать, несмотря на их вес, есть такие возможности, то за городом ты понимаешь, что да, действительно, вот, пожалуйста, вот его среда. И крайняя логичность этого автомобиля уже начинает проявляться, при том, что у нас автомобиль был на тесте с дополнительным пакетом внедорожных опций. Это касается, в частности, пневмоподвески. Правда, на GX она только задняя. Задняя ось на пневмоподвеске. Поэтому, если честно, особенных внедорожных качеств автомобилю она не придает. Еще раз напоминаю, потому что это Lexus. И, кстати, один момент, который отличает выгодно Lexus, точнее, Toyota Prado от Lexus, это как раз клиренс, потому что из-за дизайнерских решений на GX460 бампер несколько ниже, чем на Prado. И поэтому все-таки внедорожные качества будут получше у Prado. И, ну, я думаю, ни у кого особенных сомнений это не вызывало. Вот и все, что касается таких внедорожных различий. Задняя подвеска, пневмоподвеска, и поэтому думаю, что не особенно это и нужно. И что касается какого-то круиз-контроля внедорожного, который поддерживает минимальную скорость для передвижения вне дороги, то это, в принципе, нам уже все знакомо, и я не думаю, что стоит какого-то отдельного разговора, поэтому здесь это точно так же присутствует, вы можете это заказать, но не забывайте, конечно, что придется за все доплачивать. Вот так. Это то, что хотелось рассказать про внедорожный автомобиль. Все. По большому счету, в принципе, да, он нам уже очень знаком, по крайней мере, по Toyota Prado. Поэтому я не думаю, что у кого-то могут возникнуть вопросы, и я не думаю, что у кого-то могут возникнуть сомнения выбора. Тем более сейчас. Вы наверняка успели закупиться этими автомобилями до Нового года. Я знаю, есть люди, и они нам звонили и рассказывали, что покупали по 5 Lexus'ов, но это наверняка только лишь для того, чтобы сохранить денежки. Сейчас, при том, чтобы подходить к этому автомобилю, знаете, как-то прагматично, надо действительно обладать, ну, крайне большой суммой денег. И то, я думаю, сейчас каждый, подойдя к этому выбору, начнет задумываться о том, что брать. Ну, я не знаю, просто можно... Давайте так, не проголосуем. Я хотел бы узнать ваше мнение в очередной раз по этому выбору Toyota или Lexus. И мне интересно понять, есть ли люди, которые действительно выберут сейчас Lexus. Давайте так, у вас есть и та сумма денег. Вы можете приобрести и Lexus, и Toyota, Prado. В частности, GX460. А какой выбор вы делаете? 7373948, либо плюс 7-925-48-948. Могу пояснить, зачем он в городе. Просто у людей нет средств покупать авто на все случаи жизни, поэтому берется авто. Так я правильно? Я же правильно читаю? Просто у людей нет средств покупать на авто на все случаи жизни, поэтому берется авто на все случаи жизни. Но, видимо, есть небольшая опечатка, 24-я, вы можете, в принципе, ее сами исправить, позвонив нам по телефону 7373-948 и пояснив, для чего берется такой автомобиль и в данном случае, в чем разница между теми двумя автомобилями, про которые мы сейчас говорили, и какой бы выбрали вы, допустим, и почему. 7373-948, здравствуйте, да. Toyota или Lexus?
Доброе утро.
Доброе утро.
Я еще могу сказать защиту, то, что это... Пассивная безопасность, да, как мы привыкли все.
Да, да.
Ну и плюс российская зима. Полностью рамная конструкция.
Да, да.
Которая сейчас, к сожалению, уже многие уходят, да. И то, что касается Lexus 460, к сожалению, дизеля Toyota нам не предоставляет на Lexus, на GX.
Да, верно.
Поэтому, скорее всего, Toyota... Но, опять-таки, если касаемо, то есть, добавить еще денег, ну, Lexus, ну, не знаю, скорее всего, Toyota.
Но все равно, вот вы видите, даже при том, что есть некоторая у вас лояльность к самой марке, к Lexus, у вас рациональность где-то берет верх, я правильно понимаю?
Нет, ну, пневмоподвеска, понимаете, прекрасная вещь. К сожалению, на сейчас я не знаю, на предыдущем вот стоит задняя пневмоподвеска на дизеле, на трехлитровом.
Здесь точно так же?
Lexus полностью пневматический.
На GX только задняя, а на LX действительно спереди и сзади. Вот так это происходит.
Спасибо, сейчас. До свидания.
Да, да, спасибо и вам тоже до свидания. 7373948, вот тот самый выбор. Здравствуйте, да. Алло.
Добрый день.
Да.
Геннадий, ну, однозначно Toyota, только из-за того, что она дизельный двигатель предлагает.
Да, да, не готовы.
Единственное мнение, то, что джип должен быть дизельным.
Джип должен быть дизельным. Это вопросы, наверное, к расходу, к экономии. Да, ну, послушайте, могу пояснить. А, да, спасибо. Если касается дизеля, то, видите, здесь довольно-таки много положительных качеств для джипа. Ну, это, в принципе, правильно. Я даже не знаю, возможно, и может ли кто-то это оспорить. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
Ну, во-первых, спасибо вам за передачу. Слушаю ее каждое утро. Нравится мне передача ваша.
Спасибо.
Как вы ведете. Во-вторых, вопрос, для чего люди берут, да, такие машины. Так я понимаю, вот когда вам прислали смс-ку, человек имел в виду, вот у меня такая схожая ситуация. Мы 2-3 раза в год, в принципе, ездим. Я на рыбалку, потом с детьми на турбазу ездим, еще ездим, там, допустим, куда-нибудь в Крым, в Сочи и так далее, и тому да. подобное. И иметь две машины, я с вами совершенно согласен, что по городу, ну, не совсем, скажем так, да, корректно ездить на джипе по городу. Но, например, взять тот же какой-нибудь кроссовер, а на нем потом куда-то ездить. В общем, иметь две машины сейчас, ну, накладно. Поэтому люди берут одну машину, таким образом, компенсируя какие-то неудобства по городу, зато они потом могут поехать спокойно. Куда-нибудь, допустим, на турбазу, на рыбалку, там, в
да.
Сочи и так далее, там подобное.
Да, 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 все верно. Ну, в итоге по выбору мне тоже скажите, рациональность ли или некий кич будет у вас побеждать?
Вы знаете, сложный сейчас вопрос. У меня и Toyota Prado было когда-то в 120-м кузове.
Ну, 120-я была хорошая.
Да, я и рассматривал Lexus, рассматривал честно, но... У нас в машине просто у меня сейчас кроссовер уже, и понимаете, третий, как вот куда-то ездить, я бы, конечно, все-таки, наверное, взял все же Toyota до 240 лошадиных сил и так далее и тому подобное, потому что сейчас, допустим, ну, если три машины содержать, очень накладно, страховки и так далее и тому подобное.
Чтобы, в общем, очень сильно не обременять себя по деньгам, да? То есть,
да, все-таки, да, но это... с другой стороны, у меня вот товарищ, и он ездит на Lexus, и он говорит, все равно разница есть, и она более надежная. Или это, знаете, такое непонятное убеждение наше, либо это действительно так, он доволен. Он говорит, что все-таки Toyota-ки, Prado-ки, они более ломучие, чем Lexus. Он говорит, Lexus, если правильно только... как он говорил, там шаровые смазывать и так далее, там ухаживать за ним, то не убиваем, более надежен, чем Toyota.
Возможно, это чисто психологический момент. Возможно, это чисто психологический момент, потому что, конечно, за даже длительные тесты ты не сможешь определить, что более ломучее, Toyota или Lexus. Сейчас на все джипы ставят газовое оборудование 88-й. На все? Давайте посмотрим на все. Ну, например, у нас у Lexus нет дизельного, да, двигателя, а у Toyota есть дизельные двигатели. Газовых двигателей я там не нашел. Это к вопросу на то, чтобы на все. Только что пропустил старый 570-й, даже не поблагодарил. Видимо, это диагноз для того и берут 27-й. Слушайте, я благодарил всегда, кстати говоря. И даже всегда задумывался о том, что а как воспринимается сзади благодарность от такого автомобиля, потому что ведь ее реально не ожидаешь. Я не ожидаю, что меня такой автомобиль поблагодарит, 27-й. Ну, видимо, вы тоже теперь, когда говорите о том, что это диагноз. Есть, ведь согласитесь, это отношение и к тому, кто за рулем, и к такому автомобилю. Я это на себе испытал. По поводу того, что для чего его берут, я абсолютно согласен со всеми. И не то чтобы, понимаете, я не понимаю, для чего он в городе. Я вам в данном случае рассказал, что подобный автомобиль в городе какие имеет недостатки. Трудно говорить про такой автомобиль, действительно хороший автомобиль, что у него есть отрицательные черты. Но они есть. И тут дело не в том, как его собрали, или какие на нем есть детали, которые могут ломаться или прочее. Есть некоторые минусы, то для чего он предназначен и где он используется. Но это уже вопрос все-таки к тому покупателю, который берет этот автомобиль. Сейчас 7 часов 30 минут, прервемся на новости, потом вернемся.
Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. Значит, у нас растет число осужденных за ненасильственный экстремизм. Это материал Дианы Евдокимовой в сегодняшней «Новых известиях». Информационно-аналитический центр «Сова» вчера опубликовал список людей, которые были осуждены к лишению свободы в январе за экстремистские преступления не общеуголовного характера. В сравнении с декабрем 2013 года таких преступников стало больше на треть. Эксперты полагают, что правоохранительным структурам легко расследовать преступления, связанные с публичными призывами к экстремизму, а потому и количество осужденных по ним постоянно растет. В то же время многие насильственные ксенофобные преступления остаются и нераскрытыми. Более подробно смотрите в газете «Новые известия». Российская газета пишет: вернуть графу в паспортах, может снова появиться графа «национальность». Вчера член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Жанна Иванова внесла в Госдуму законопроект, позволяющий нам в паспорте и свидетельстве о рождении указывать свою национальность. Инициатива, конечно, как мы все понимаем, не нова. Подобный законопроект уже вносили в Госдуму в декабре 2012 года, однако принят он тогда не был. Некоторые регионы не стали с этим мириться, и весной 2013 года в Бурятии на региональном уровне добивались включения в паспорт графы «национальность», чтобы коренным народам было проще оформлять льготы. В июне того же года с подобным предложением выступили власти Ненецкого автономного округа. Так или иначе, законопроект является напоминанием о том, что все новое – это хорошо забытое старое. Графа «национальность» в обязательном порядке существовала в советских паспортах с 1974 по 1990 год. Впоследствии она стала добровольной для национальных республик, которые получили право указывать свою национальность в специальном вкладыше. А Жанна Иванова убеждена, что предполагаемое ею, по сути, старовведение будет способствовать сохранению самобытности каждой этнической общности многонационального народа на России. Более подробно на сайте РГ, либо в российской газете. Там же про новую меру наказания для тех, кто использует детей в попрошайничестве. Соответствующая статья должна пополнить уголовный кодекс, и пока полиция лишь штрафует попрошаек с детьми на сумму от 100 до 500 рублей, но, вероятно, это правонарушение должно караться как-то более серьезно, существенно. Называется статья «Чужая мама спать велела». Вообще тема отдельная большая про попрошайничество, использование там детей, своих родных или неродных. Ну вот, можете посмотреть там, прокомментировать. Лидер правого сектора создает собственную армию. Это независимая газета, рассказывает. Украинские добровольческие батальоны превращаются в головную боль для власти. Лидер правого сектора, депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош, заявил о намерении украинских добровольческих батальонов создать свой координационный центр. Структура будет напоминать Генштаб вооруженных сил, но Ярош утверждает, что речь идет не о создании параллельного командования, а добровольческие батальоны обещают подчиняться при этом государственной вертикали. Хотя первые признаки разногласий между вооруженными добровольцами и официальной властью уже проявились. Ну, про Айдар вы все слышали только что в новостях. Элла Памфилова просит смягчить меру пресечения Светлане Давыдовой, той самой знаменитой теперь уже многодетной матери, которая позвонила в посольство Украины с докладом. И вот сегодня в независимой короткой строкой по информации Интерфакса. Многие очень, вы знаете, «Новая газета» собирает подписи у себя на сайте. Сейчас уже более 20 тысяч подписей собрано в пользу того, чтобы изменить меру пресечения для Давыдовой. У Светланы Давыдовой своих то ли трое, то ли четверо детей, еще приемных, соответственно, где-то то ли трое, то ли четверо, и того получается семеро, включая ее двухмесячную дочку. Сейчас мать с ребенком разлучены, и вот Элла Памфилова тоже выступает против этого. И еще одна, может быть, не бесспорная статья в независимой газете. Называется она так: «Россияне трудятся на пределе возможностей. Рабочий день более 12 часов – это не редкость. Средняя продолжительность рабочего дня в современной России – 9,5 часов, что значительно превышает установленный законом 8-часовой рабочий день». Такие данные опубликовал Институт социологии РАН. по мнению ученых, россияне работают на пределе своих физических возможностей. Похожие данные приводит и Росстат. В среднем каждый житель Российской Федерации работает почти на 17% больше, чем при нормальной 40-часовой рабочей неделе. Ну, более подробно можете в независимой газете посмотреть. 7.40, это был обзор прессы.
Моторы. Ну, тогда продолжаем. Ярик после Енисейской идиотской ДТП на трамвайных путях. Все, конечно, смотрят, тормозят, высматривают что-то непонятно. 64-й. А таких автомобилей есть опция включения указателей поворота, кстати говоря? Нет, такой опции нет. Внедорожные есть пакеты разные. А вот на поворотнике там, к сожалению, дополнительных опций нет. А что вы звоните? Да. Алло. Алло.
Доброе утро, Роман.
Доброе утро. Александр меня зовут.
Слушайте, пожалуйста.
Да ничего страшного. Да, а вас как зовут?
Меня зовут Евгений.
Да.
Я бы хотел сказать несколько слов по текущей теме.
Какая у нас текущая тема?
По Лексусу.
Да, да, давайте, да.
Значит, звучали слова о том, что это диагноз.
Диагноз.
Хочу немножко не согласиться с этим мнением.
Диагноз, да, давайте я повторю, может быть, правда, кто не помнит, сейчас точно только что пропустил старый 570-й, даже не поблагодарил, видимо, это диагноз, для того и беру, 27-й написал, да.
Вот, так вот, у нас предприятие служебное 570-й.
Так.
На нем ездит водитель, который всех благодарит.
Да.
Потому что деньгами. Это не его автомобиль, у него совершенно другая ментальность, и не он его покупал.
Ну так поэтому на него же и не распространяется.
Да, абсолютно
диагноз,
верно.
Диагноз, да.
Как личный автомобиль, он, наверное, был бы не очень комфортабелен по целому ряду причин. Но как служебный, вполне. То есть особенно для езды по трассам, для езды в аэропорт и так далее. На нем ездить очень комфортабельно с водителем.
Да, правда.
Да, безусловно, там расход топлива огромный, да, там, безусловно, он неповоротливый. Но это для частного лица это крайне неудобно. С водителем ездить очень комфортабельно, удобно, можно подремать. Очень, очень плавный ход, очень просторный салон, достаточный уровень безопасности, действительно.
Достаточный, прям даже, ну, достойный, я бы сказал. Один из самых достойных. Принято, да, на самом деле, так оно и есть. И эти достоинства, конечно, неоспоримы. Все они есть, и мы их тоже с вами перечисляли. Ну, видите, даже вы с нами согласны. Если брать этот автомобиль все-таки из расчета в личное пользование, то, возможно, это не самый лучший вариант. Да, здравствуйте, алло.
Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Первый момент насчет установки газового оборудования. До новостей вопрос получал. Вы подняли тему, то, что бензиновый двигатель, дизельного не встречали на Лексусе, поэтому газового оборудования не видели. Газовое оборудование ставится на бензиновый мотор для экономии топлива. И второй момент, то, что как бы по надежности, товарищ звонил, Лексус более надежный. Лексус не считаю более надежным. Вот. Единственное, цена оправдывается всякими примочками, электроникой и всем. Ну и качество материалов подороже. Поэтому он Lexus. А по надежности и бездорожью, ну на Lexus по бездорожью, серьезно. Я мало таких людей знаю, которые ездят. Вот. И больше как бы считается и выгоднее, и встречается подготовленный для бездорожья Toyota, нежели Lexus.
Да. Да. Да, и вам, все, кого знаю на 200-х, в первую очередь считаю, что они боги, про Прадо владельцев вообще не говорю, диагноз больный. А, я понял, не вы считаете, что они боги, они считают, что они боги, 47-й. Принято, спасибо. Слушайте, давайте еще один звонок по поводу автомобилей, в принципе, я думаю, на этом закончим, довольно полно уже обсудили, да, здравствуйте. Алло, какая-то тишина странная, мне кажется, что я в никуда говорю, алло, ну, видимо, так и есть, алло.
Алло, вы меня слышите?
А, да, смотрите, вот теперь слышу. Здорово.
Да, здравствуйте, доброе утро. Меня Максим зовут. Вот хотел по теме тоже высказаться. Ну, смотрите, относительно надежности, у меня такое мнение, что это такая не несколько надуманная, да, характеристика, потому что если брать там периодичность ТО Lexus, Toyota и других автомобилей, то и заезжая в сервис каждые 10 тысяч, ну, естественно, у тебя будет все хорошо, да?
Да.
С надежностью. А что касается использования в городе, у меня вот две машины. Discovery последний и Merc.
Угу.
Маленький такой вот, ну, для себя погонять там, в хорошую погоду. Я скажу, что Джип – это все-таки универсально, потому что ты можешь и за город куда-то выехать, и на дороге себя чувствуешь комфортно. Многие говорят о том, что там на внедорожнике по трассе хорошо. Я скажу, что на самом деле внедорожник по трассе – это такая очень...
парусная вещь.
Да, то есть это такой безумный утюг, да?
Да.
Какой бы там он классный ни был, да? В любом случае, там вот на Мерсе, на легковом по трассе, идя 200, я себя чувствую более уверенно, нежели чем на том же там внедорожнике.
Это правда.
Вот. А что касается выбора, я бы выбрал однозначно Lexus, просто потому что если в средствах ты не ограничен, то ты готов переплатить за комфорт. Все-таки с учетом наших пробок ты очень много времени проводишь за рулем, там пассажиром, не пассажиром, и поэтому хочется чувствовать себя в этот период максимально комфортно.
Принято, принято, принято. Спасибо. Слушайте, я можно вот еще номер приму? Здравствуйте. Да. Алло.
Алло, здрасте, меня Валерий зовут.
Да, Валерий, а скажите, почему у вас в номерах одни девятки?
А это оператор новый Йота такой.
Ой, серьезно? Нет, знаю, но это получается интернет-звонок. Ладно, хорошо, да? Я правильно понял или как?
Нет? Оператор Йота.
Слушайте, ну интересно, интересно. Я первый раз вижу такой номер, конечно. Ну это интересно. Ладно, давайте.
Ну там можно выбирать, загуглите просто Йота.
Здорово, вот. Здорово. Так, ну хорошо, все, не отвлекай, да, что вы хотели сказать?
А по поводу темы, ну, я вот что хочу сказать.
Да, я понял. Ну, в принципе, на этом можно и закончить. 47-й нормальные люди покупают иксы от BMW или Mercedes, а Toyota Lexus для деревенских пацанов. Купить джип, поставить газ, ездить на летней резине круглогодично, в этом моя Россия. Ладно, все, давайте поедем дальше. Есть еще много интересных новостей. Во-первых, от Минтранса я хотел вам рассказать о тех инициативах, над которыми они работают. Я вам честно скажу, они, как мне показались, довольно местечковые. Во-первых, первое, они хотят ввести информационную табличку «Парковка елочкой». Ну, все мы это знаем. Говорят, что делается для того, что на некоторых участках дороги иной вид парковки просто невыгоден, там нет столько места, а при этом оказалось, что такой информационной таблички для организации парковки именно таким образом не было. Хотя, конечно, нам это все знакомо. Более того, хотят делать на светофорах диодные стрелки для того, чтобы их было видно гораздо лучше издалека совсем, и чтобы ночью, да и днем водитель вообще за километр мог видеть, есть ли на следующем повороте поворот в ту или иную сторону. Это вторая инициатива. И еще одна, платная парковка в регионах может, послушайте, сейчас, секунду, все понятно, нет, это не то. Я хотел сказать о том, что теперь парковку можно будет оплачивать наличными, по крайней мере, такая есть инициатива. Я тут же вспомнил те мысли и те слова, которые нам приводили, когда говорили, что в паркоматах нельзя вставлять банкноты, потому что это из соображений безопасности, чтобы там не накапливался нал, чтобы никоим образом никто их не грабил и прочее, прочее. А теперь нам говорят, что все-таки можно будет платить, возможно, наличными. Интересно. Ну, посмотрим, как это в итоге дойдет до самих паркоматов, так это стали или нет. Теперь новости из автопрома. Российский Peugeot, один из самых доступных седанов, который зовется самым просторным в своем классе, 408, поднимает цены. Все комплектации стали дороже на 30 тысяч рублей. Если рассматривали для себя подобный автомобиль, то, в принципе, я хотел вам рассказать о том, что самая доступная версия теперь будет стоить вам 784 тысячи. Это 115-сильный бензиновый двигатель. Что касается остальных, допустим, цена топовой комплектации будет уже на планке 1 миллион 26 тысяч рублей. Напомню, что первое повышение, в принципе, уже было у Peugeot, и оно было прошлой осенью, совсем недавно. То есть это все-таки постновогодние такие синдромы. Тогда, в принципе, 408 подорожал не сильно, на 10 тысяч рублей. Ну и сейчас еще плюс 30, в итоге, считайте, меньше, чем за полгода, на 40 тысяч рублей дорожает самый адаптированный седан, по крайней мере, как говорили нам, как говорил нам чита Газмановых, адаптированный и по цене, и к российским дорогам. Что касается конкурента Кашкаю, об этом разговаривали вчера и будем разговаривать сегодня после 8 часов. Кашкая теперь можно говорить в кавычках, и будете подразумевать сразу три автомобиля. Кашкай, X-Trail и Pathfinder. Но ладно, давайте все-таки вернемся к Кашкаю, который Кашкай. Renault выпускает конкурента непосредственного для этого автомобиля. Правда, я вам хочу сразу оговориться, что в России этот автомобиль представлен не будет. И я даже не буду говорить о том, пока или не пока, потому что это неизвестно. Сейчас скажу, пока не будет представлен. Он вообще не будет представлен. Потом скажете, Капков нас обнадежил. Мы ждали-ждали, возможно, появится, а возможно и нет. Можно посмотреть уже, как он выглядит. Выглядит достойно в плане визуальности своей. Габаритная длина примерно 4,5 метра, 4,45, ширина 1,84. И это достойный, на самом деле, представитель не только в семействе Кашкая, но, в принципе, и X-Trail'а, особенно нового. Я думаю, можно как-то там еще... поспорить с, конечно же, Pathfinder'ом, но Кашкай X-Trail — это достойная замена. В багажник поместится 472 литра. Это даже больше, чем у Кашкая. При этом дополнительно там есть огромное количество ниши и всякого, знаете, возможного пространства под... В подвале сбоку под арками еще где-то, который на 30 литров набирается. Что же касается основных характеристик, то будут доступны эти автомобили с объемом 1,2 и 1,6 литра. Где-то 163 силы при этом в этот движочек поместится. Ну и еще раз напомню, что очень, конечно, все здорово. За исключением того, что этот автомобиль не будет представлен в России. Но в плане нового, знаете, игрока на рынке в довольно серьезном масс-маркете, это интересно. Volkswagen не будет обновлять Golf, а будет дожидаться нового поколения, будет сразу делать новое поколение. Хотя совсем недавно, казалось бы, мы увидели седьмой Golf, и можно было еще и подождать, на самом деле, учитывая то, как часто он менялся до этого, но учитывая, конечно же, популярность этой марки, в принципе, в компании решили, что в 2015 году хотели его обновить. Но сейчас думают, ладно, обновлять не будем, лучше подождем 2017 года, и тогда выпустим совсем-совсем новый автомобиль. Есть некоторые данные по поводу того, каким он будет. Следующее поколение примерно на 35-75 килограммов будет легче. Не исключено, что производители увеличат и модификацию модели, хотя она, в принципе, у Golf сейчас достаточно широкая. Возможно, у Golf выпустит версию с кузовом купе, которая станет преемником Sirocco, а также и полноценный внедорожник. Ну, это, конечно, 2 года для того, чтобы увидеть. Было бы интересно. Что касается моторов, то гамму моделей, возможно, войдут трехцилиндровые, бензиновые и дизельные моторы 1.4. Это дизельный 105 лошадиных сил и 116-сильный TSI объемом 1 литр. Ну, вот те самые малышки, которые достаточно... динамичный, но при этом экономичный. Промежуток между 150 и 220 сильными версиями заполнится вариантом со 180-сильным мотором. Кроме того, будет доступна модификация с 2-литровым агрегатом на тяжелом топливе мощностью 190 сил. Это касается нового поколения Volkswagen. Еще раз напомню, что не будет обновления, которое было запланировано на 2015 год. Будем сразу ждать новой модели. Ну и еще о коротышах. Kia рассказала о обновленном Picanto. Подробности пришли к нам сегодня на почту. Для Южной Кореи первостепенно будет предоставляться этот автомобиль. Ну, а сама премьера состоится в марте на мотор-шоу в Женеве. От предшественника рестайлинговый хэтчбэк можно будет отличить по иному дизайну бамперов, модернизированной решетке радиаторов, 14-дюймовыми колесными дисками нового дизайна. Кроме того, в качестве опции будет предлагаться мультимедийный комплекс с 7-дюймовым дисплеем, спорт-пакет даже для этого малыша. Ну и сам агрегат, мотор 69 сил будет доработан до соответствия экономическим требованиям Евро-4. В Европе продажи обновленного автомобиля Picanto начнутся уже в марте, сразу же после премьеры. Ну а на российском рынке долистальниковая модель будет доступна с литровым мотором, как с 85-сильным двигателем 1.2. Цены будут начинаться от 484 тысяч рублей. Слушайте, ну и самая интересная новость, это все-таки от Toyota. Toyota отзывает 100 тысяч самых популярных седанов в России. Toyota Камри. Что случилось? Российское представительство компании будет отзывать, если быть точным, 101 350 седанов. Проблема в чем? С 10 мая 2011 года, то есть вот уже почти 4 года, неисправность, устанавливаемая на этот автомобиль, связана с повреждением резинового пыльника, шаровой опоры. И это, соответственно, может повышать преждевременный ее износ. Возможно, есть уже те, кто попали под этот отзыв, потому что я знаю, что работают довольно оперативно. Возможно, есть те, у кого как раз были с этим, потому что с 2011 года, я прошу прощения, это еще даже на предыдущие необновленные точно модели Toyota Camry распространяет этот отзыв. Ну и, конечно, для всех спешу успокоить, они будут бесплатными, как обычно. 7373948, кто-то есть, кто сталкивался с этой проблемой? Toyota Camry. Потому что я знаю, этот автомобиль не то что популярен в частном пользовании, но и очень часто в юридических лицах, у юридических лиц используется, и ездится на нем довольно-таки так, знаете, повсеместно и часто. Эта проблема существует или не существует? Расскажите. 7373948. Возможно, уже кто-то менял. Возможно, кто-то только что поменял за свои деньги, а теперь узнал о том, что будет отзываться автомобиль, и можно было бы это сделать совсем-совсем бесплатно. 7373948 наш телефон, либо смс-портал +7 925 48 948, либо наш сайт говоритмосква.ру. Только вот знаете, что такое? Странно. Я вот не вижу ни одного сообщения с сайта. Возможно, что-то, какие-то неисправности. Надо будет проверить и потом самим себе написать. По Toyota, у кого есть неисправности и кто попадает под этот отзыв? Да, здравствуйте, у вас.
Да, здравствуйте, Михаил, Москва. Да, была такая проблема, но я взял и нас...
Да, молодец. Слушайте, если... ну, я так понимаю, что особенных проблем нет. Особенно теперь после этого. Понял. Если такие все же будут, я думаю, что в дальнейших программах мы с вами тоже обсудим, кому поменяли, как поменяли, быстро или хорошо. Но я знаю, что, в принципе, 100 тысяч автомобилей – довольно значимая сумма, довольно значимая цифра. Но я уверен, что представительство позаботится и через своих дилеров сделает все очень-очень достойно и, конечно же, бесплатно. Хотя, конечно, ну, пыльник пыльником, а неприятности доставить может. Тут уж против этого не попрешь. 7373948, давайте поговорим о движении.
В движении.
Сейчас, прямо вот сейчас обновляю. Почему-то как-то странно. Почему пропадает цифра количества пробок? 3 балла. Вот, она как-то пропадает, потом появляется. По сравнению с ситуацией на час назад довольно серьезно изменились дороги. Во-первых, основные подступы к Москве сейчас уже немножко подзабились. И особенно это касается тех направлений, о которых мы говорили час назад. Еще раз напомню, это Волоколамка перед Красногорском, Новая Рига тормозит перед Московским кольцом, Киевка традиционно и Калужка традиционно, все пусто прямо вот на юге. Вот, ребят, те, кто с юга подбираются, вообще отлично. Варшавское шоссе, Симферополька, все, кто подбираются по Каширскому шоссе, по Новой Рязанке, там все прямо отлично и хорошо. Но потом уже на востоке, мимо Балашихи, по Горьковке традиционно. Что касается в пределах Москвы, восток, конечно, перед третьим транспортным тормозит на Волгоградке, на Рязанке и на шоссе энтузиастов. На севере, кстати говоря, мне прям нравится, потому что ни Ленинградка, ни Дмитровка, ни Ярославка наша, любимая, перед Московским кольцом не тормозят. И даже можно, кстати, сюда отнести и Пятницкое шоссе, немного на северо-запад заглянуть. Что же касается в пределах Москвы, то, конечно, эти направления уже подстаивают. Дмитровка подстаивает после Коровинского шоссе, и далее вам с переменным успехом мимо Петровско-Разумовской придется стоять до станции метро Дмитровская. Ярославка перед Енисейским, перед Енисейской, там правый ряд КАМАЗ и авто зацепились, дорожно-транспортное происшествие из-за этого тормозит. Ленинградка ведет себя традиционно, перед Войковской от речного вокзала уже придется стоять. Ну и, конечно же, Волоколамка перед Свободой немножко тормозит от станции Щукинская. Прошу прощения, Тушинская. 7373948, где едете вы? Здравствуйте, алло.
Алло,
Да, доброе утро.
Ленинградка перед самым МКАДом авария.
Ленинградка перед Московским кольцом авария. Принято. Кстати, она не отмечена. И я так смотрю... Нет, есть, в Химках. В Химках. Сразу после съезда на юбилейный есть небольшое дорожно-транспортное происшествие. Сейчас хвост этой пробки, я так полагаю, еще не дотянулся до Меги, но примерно от Макдональдса. Где-то оттуда. 7373948. Где едете вы? Да. Доброе утро. Алло.
Алло.
Да, где едете? Какие пробки вокруг?
Да, не про пробки.
Да, не про пробки, тогда и не будем. Тогда будем разговаривать про новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва.
В российской столице. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Поехали! Вторник, 3 февраля. Слушайте, сейчас зашел на сайт, есть очень хорошее издание, колеса.ру называется. Там у них реклама АвтоВАЗа, где написано «АвтоВАЗ уже не тот». Я сначала прочитал «АвтоВАЗ уже не торт». И подумал, да, АвтоВАЗ не торт, и еще пока не автомобиль. Ну ладно, нет, это шутка, конечно, при всех достоинствах АвтоВАЗа есть, конечно, некоторая доля сарказма в моих словах. Уж, пожалуйста, ее примите. 3 балла, это мы с вами по пробке уже поговорили. Что вы звоните? Что, вы хотите что-то рассказать? Да, доброе утро. Алло. Я понял, слушайте, человек может позвонить и рассказать мне то, что я говорил несколько секунд назад. Это здорово. Техника запаздывает немножко. Наверное, человек слушает нас через интернет. Кстати говоря, подолгу через наш сайт пишет: по Варшавке ДПС гоняет водителей, которые едут по выделенке. Здорово. Слушайте, на Дмитровке тоже бывает часто иногда стоят и секут. Ну, тех, кто секут. У них есть плети, и они секут тех, кто едет по выделенке, вдогонку. Они проезжают мимо, и он по ним. Есть такие. Кстати говоря, слушайте, ну, он же останавливает, он вам выписывает штраф 3 тысячи рублей, ведь правда? Просто вы непосредственно сразу получаете этот штраф, а не потом через камеры, которые приходят там, ну, через неделю, через две. Бывает и месяц по Москве идут. Есть такое дело. У нас, кстати говоря, на подъездах к Москве сотрудники ДПС сейчас довольно часто голодные стоят и все ждут кто-нибудь, чтобы проедет, постоянно останавливают без причины. Так и хочется, насмотревшись вот этих вот ваших роликов, там, где вы говорите, назовите причину остановки, почему вы меня остановили, а представьтесь. Ну, это тоже порой хочется, кстати говоря, так узнать, потому что, ну, прям совсем в явную останавливают без видимой на то причины. Но я, кстати, почему-то так не делаю. Я почему-то так не делаю, кстати, да? А вы так делаете? И почему? И для чего? Ведь это же огромное количество людей, которые начинают якобы, да, качать права в кавычках, большинство из которых вообще даже толком не понимает о том, чего они хотят этим диалогом в конце добиться. Я уже не говорю о том, что до конца не знают ни своих прав, ни правил дорожного движения. Для чего вы это делаете? Для чего вы это делаете в итоге? Какая цель этого разговора? У меня бывало, казалось бы, я хотел начать такой разговор, но понимал, что, послушайте, ну вот сейчас вот буквально у меня все всегда в порядке, в принципе. В принципе, я показывал права, я показывал, да там что, СТС показывал, страховку иногда даже не спрашивают, и я ехал. Я просто понимаю, что это некоторым образом даже, наверное, быстрее. Нет? Как вы считаете? Да.
Доброе утро, здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Вы знаете, у меня в машине всегда работает навигатор. Я всегда убеждаюсь, когда трогаюсь, да, соответственно, что он записывает. И если у меня становится сотрудник, даже на посту ДПС, всегда, в первую очередь, у него прошу удостоверение, да, номер нагрудного знака и причина остановки. Потому что это требование законное, так скажем, у водителя.
Требование законное. А прецеденты были, чтобы вы потом использовали эту информацию? Я просто понимаю, почему вы делаете это заранее. Чтобы неповадно было, грубо говоря. Да,
чтобы инспектор, общаясь, знал, что мы хотя бы юридически знаем какие-то точки соприкосновения, чтобы, так говорится, в нашу сторону не было противозаконных каких-то действий со стороны сотрудника ГИБДД.
А вы чувствуете, что они думают о вас, что вы необразованные полена за рулем, или как? Просто?
Вы знаете, и не секрет для всех, да, многие сотрудники останавливают для того, чтобы даже, так скажем, ну, развести немножко, да, и потребовать денежек, так скажем, неаккуратненько там не пристегнуты, там неправильного цвета фары, то есть и т.д. и т.д. и т.п.
Понял, принято. Для чего вы это делаете? Если делаете, конечно, да.
Алло, здравствуйте.
Да, добро.
Только что, буквально 10 минут назад, на Большой Черемской остановили проверка документов. Ну, в принципе, в таких случаях у меня, как правило, тоже все в порядке, как у вас. То бишь, проверяют документы, желают счастливого пути. То бишь, если в наглую не нарушать и так вести себя корректно, то, в принципе, ничего страшного.
А вот...
Я считаю, даже наоборот, правильно.
По поводу предыдущего звонка у меня сразу появился второй. А вы чувствуете, когда вас останавливают, ну, неважно, если вы что-то нарушили или просто так, там, для проверки документов, что инспектор относится к вам как к необразованному полену?
Нет.
Вот, нет, не чувствуете.
Сколько раз останавливали, ничего такого нет.
Нет,
даже
не...
когда нарушаешь, как бы, просто сам же знаешь, когда нарушаешь, и соглашаешься с сотрудником.
Понял, принято. А кто чувствует? А кто чувствует себя бревном? Кто чувствует себя абсолютно безграмотным? Кто чувствует себя холопом, когда его останавливают? Позвоните, пожалуйста, скажите, да, я как бы чувствую, и поэтому я начинаю всяческими методами там как-то этого избегать. Ну вот кто чувствует это в отношении со стороны инспекторов, когда его останавливают? Вы чувствуете, да?
Добрый... Алло.
Да, вы чувствуете.
Доброе утро, Олег, Москва.
Да, Олег.
Ну я просто звонил, так поздно дозвонился, поэтому я себя не чувствую поленом.
Да.
Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, что вот когда люди начинают вот так, да, себя вести, там, предъявить, и, честно я вам скажу, вот остановили меня, наверное, за последний год всего один раз.
Так.
Вот просто один раз. Представились, предъявил документы, я даже сам вышел из машины, гаишник мне что сказал, ну, сотрудник ДПС, ну, зачем вы вышли, тут на улице так грязно, я бы сам подошел бы к вам. Я говорю, да господи, с воздухом подышать.
Он сказал это без сарказма?
Проверил документы, пожелал счастливого пути, даже было приятно.
Даже было приятно от общения с инспектором. Здорово, я потому что, честно, вот, наверное, у меня тоже нет этого ощущения, что ко мне как-то пренебрежительно относятся. Да как к полену, а то скажете, что я про вас говорю, полену, про себя нет. Не, у меня просто нет такого ощущения, поэтому я прекрасно понимаю, что когда у тебя все в порядке, ты даешь документы и не тратишь на это более минуты. Более минуты. Один раз, когда? Один раз. Что там было? Нет, я помню, ребята вот прямо откровенно хотели денежек, но у меня было нормальное настроение. Я потратил тогда, кстати говоря, не более 5 минут. И правда, у меня было все в порядке. Что? А, слушайте, я же свет не включил. Свет не включил, было грязно, там что-то начинали они придираться к номеру и все дела. Ну, ничего, разъехались в итоге, я в аптеку ехал. Они сказали, да ладно, езжай. Да. А вы чувствуете, что... Да, вы чувствуете, что к вам пренебрежительное отношение, когда он вас останавливает?
Нет, я девушка, и ко мне обычно очень приятным таким.
А я уверен, что вы наверняка так себя и не ведете. Вот это вот нагрудный знак, как вас зовут, дайте я сфотографирую, причина останов.
Нет, однажды такая ситуация была неприятная. Я обогнала автобус, но я была уверена, что там была прерывистая линия.
Так.
Он стал со мной спорить, но я не люблю спорить с людьми, особенно которые, я думаю, что могут меня переспорить.
Да.
И, в общем-то, я согласилась дать ему денег. Но мне не оказалось налички. Вы представляете, он со мной на протяжении часа ездил по району, Сколково, и искал этот банкомат. У меня молодой человек потом говорил, господи, какой позор, за 2000 рублей. Вот, он взял с меня 2000 рублей и сказал большое спасибо там.
Слушай, просто... он пытался с вами познакомиться, он думал, что вы в итоге поедете домой за деньгами, а не в банкомат, и таким образом он узнает, где вы живете.
Ну, слава богу, это не
случай. Ладно, я почему, конечно, на юмор все это свел, потому что, конечно, да, конечно, это позор. Час ездить за девушкой, пока она снимет для тебя деньги. Ну, привет тебе, инспектор. 47-й все-таки пишет, инспекторы тоже люди, их работа не самая легкая. Согласен, работа есть, работа порой даже скотская. 20-й, да почему без причины? Знаете, сколько пьяных обкуренных за рулем ежедневно? Я готов останавливаться хоть 5 раз в день, только бы потенциальных убийц побольше вылавливали. Инспекторы тоже люди. А, ну это странно, это почему-то еще раз повторилось. Ладно, я понял, спасибо большое. Давайте тогда на этой ноте будем останавливаться. Почему? Потому что немного осталось времени, которое я хочу потратить на то, что мы не успели сделать вчера. Не то, что не успели, а не смогли из-за того, что была плохая связь. Я уверен, что сейчас Рома Щукин уже добрался до каких-либо более-менее стабильных вышек и спокойно нам сейчас сможет рассказать, где он, что он и как у него дела. Ну, я думаю, у него все в порядке. Мы, по крайней мере, с ним с утра созванивались. Голос бодрый, поэтому я думаю, он здоров. Алло.
Алло. О, да, доброе утро.
Слушай, по-моему, у тебя утро несколько раньше, чем у нас, нет?
Нет, у меня утро... Я не знаю, я на местные часы ни на одни не посмотрел сегодня еще, поэтому у меня все часы свои, но у меня есть ощущение, что мы здесь живем ровно по московскому времени.
Ладно, Рома, давай.
Доброе утро,
да.
Дамы и господа, просыпаемся.
Просыпаемся. Давай расскажем то, что не смогли рассказать вчера. Давай, два слова, по крайней мере, где ты, что ты.
Давай расскажем. Значит, мы в Карелии. В местечке, которое называется, секундочку, здесь передо мной полотенце, и на нем вышита Ладожская усадьба, 1890 какой-то год. Мы в Ладожской усадьбе, это Карелия, приехали мы сюда вчера в Петрозаводск. Как у меня такое ощущение, что город в Карелии один, это Петрозаводск, а больше городов нет. Есть какие-то такие спонтанно появляющиеся себе... тебе на дороге населенные пункты, где половина или большая половина, это такие ветхие, видавшие еще царя гороха избушки, в них никто не живет. А та половина, что более-менее человеческая, там только наполовину все заселено. Одним словом, очень классно. Людей мало, машин нет практически вообще. Вчера по дороге, пока ехали, интервал между машинами 5-10 минут. Природа потрясающая, лес невероятный, температура что-то около нуля, как в Москве сейчас с погодой.
Только у вас там не, только у вас там не течет, я уверен, у вас там хорошо.
Нет, у нас здесь не течет, здесь, во-первых, ничем не посыпают и не поливают дороги. Они укатанные, снежные. Но, во всяком случае, та трасса, по которой мы ехали вчера, она шла через лес. Невероятно живописное место. Укатанный снег, грейдером прошли по нему. Насечку сделали на снегу такая, чтобы антискользящая. Никаких реагентов, машины. За целый день теста мы приехали в отель. Автомобиль просто мокрый. На нем капли воды. Автомобиль чистый, как будто бы только что из мойки выехал. Чистые колеса, чистые диски, чистый автомобиль. Вокруг снег. Все деревья в снегу. Невероятная красота. Что-то около нуля температура, я уже сказал. Поэтому снег налипает везде и толстым слоем. И такое ощущение, что попали в сказку. Но это реальность. И вот в нашей реальности здесь мы тестируем Nissan X-Trail. 9 декабря был официально дан старт российскому производству Nissan X-Trail. Сам автомобиль был представлен чуть ранее. Но здесь в России наладили производство. Это пятая модель. Nissan X-Trail стал пятой моделью, которую собирают на заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге. И именно Nissan X-Trail мы собираемся, не просто собираемся, а тестируем. Мы вчера прокатили уже... что-то около 350 километров на этом автомобиле. Сразу хочу сказать, лично для меня главным лейтмотивом этого теста, если бы какой-то слоган придумывать для него, я бы лично для себя придумал бы этот слоган вот такой, со знаком вопроса в конце. Почему это не Кашкай? Вот так я бы обозначил этот тест, потому что я даже хочу такую забаву провести, найти сколько-нибудь серьезный населенный пункт, или уже завтра, когда мы снова будем в Петрозаводске, у людей просто на улице поставить машину на одной стороне дороги и со второй стороны дороги с противоположной спрашивать у людей, что за автомобиль там стоит. Почему-то я думаю, что большинство скажет Кашкай. Если вы видели дизайн нового X-Trail, вы точно понимаете, о чем я говорю. Но, тем не менее, это не Кашкай.
Мне кажется, лучше задавать, знаешь, какой вопрос? Надо сказать, как вам нравится новый Кашкай? Вот так вот. Сразу.
Ну, или не Кашкай ли стоит перед нами?
Да, да, да.
Не Париж ли столицу Франции?
Да.
Не Кашкай ли стоит перед нами? Ну, нет, конечно, не Кашкай. Немножко истории по модели. Я сейчас буду тянуть время, рассказывать историю и все остальное, потому что вчера, если честно, маршрут был очень длинный, и поэтому главная задача была доехать из Петрозаводска сюда, где мы находимся, через грунтовку, через внедорожный небольшой участок. Все это, если честно, мы пролетели. Внедорожья даже как такового не было. Поэтому об автомобиле, ходовых характеристиках и о том, как он чувствует себя на внедороге, я расскажу завтра, если вы не будете. А сейчас немножко истории и немножко того, что уже успели узнать об автомобиле. 2001 год, выход первого поколения Nissan Qashqai. В 2007 году выходит второе поколение. Извините, Qashqai, X-Trail, конечно. В 2010 году второе поколение получает обновление. И вот сейчас одна из долгожданных новинок. Уже несколько лет точно совершенно все владельцы прошлого, теперь уже X-Trail в кузове Т-32. Т-30, Т-32 это вот нынешняя модель, или Т-31. Одним словом, в аббревиатуре я сейчас не буду путать ни себя, ни вас. Вот мы получили новое поколение. И отвечая на вопрос, почему это не Qashqai, организаторы, между прочим, тоже где-то внутри себя, судя по всему, задавали себе этот вопрос, организаторы теста и компания Nissan. Поэтому отдельный слайд сделали отличие X-Trail от Qashqai. Если вы не против, я дам вам просто их по пунктам. Их всего 8 пунктов. Не габаритные так... размеры и колесная база следующие. Длиннее Qashqai на 26 сантиметров, выше на 11, шире на 20. Колесная база больше, чем на 6 сантиметров. Внушает. Внедорожный потенциал за счет большего дорожного просвета. Просвет дорожный 210 миллиметров, если не ошибаюсь, или 205. Это вот сейчас я могу начинать вводить вас в заблуждение. И тут же из заблуждения я вас выведу, потому что дам вам точную цифру. 210, все правильно, я не обманул. Приличный. Не каждый из одноклассников X-Trail может похвастаться таким дорожным просветом. Еще почему это не Qashqai? Подвеска по-иному настроена, хотя платформа одна и та же. Нынешний X-Trail, ну, впрочем, как и прошлый X-Trail, был одноклассником Qashqai. Здесь ничего не изменилось. Платформа та же, правда, пересмотренная и чуть увеличена колесная база. Линейка двигателей другая, но здесь лукавит организатор. Она не другая, она просто имеет еще один двигатель в арсенале, а одного не имеет. Здесь нет младшего двигателя, доступного для Qashqai, тот, который турбированный, 115 сил. Здесь есть старший бензиновый двигатель 2,5 литра, выдающий 171 силу. В прошлом X-Trail'е он выдавал 169. За счет того, что поработали над двигателем, над системой пуска, подачи топлива, увеличена степень сжатия для двигателей бензиновых. Поэтому отдача чуть-чуть увеличилась. Для старшего бензинового двигателя на 2 лошадиные силы, для младшего на 3 или на 4. То есть теперь младший бензин двухлитровый выдает 144 в X-Trail, а не 140 или 141, как это было раньше. Больше размеры салона, но это понятно, колесная база иная, и сам автомобиль больше. Высокая посадка водителя, не знаю, не заметил. Вчера ощущение такое, что весь день на Qashqai я ездил. Ну, по ощущениям, потому что эргономика та же, мультимедийная система та же, органы управления те же, тот же руль, примерно та же отделка салона, поэтому я не могу сказать, что я сидел, как командирская посадка у меня была. Больший объем багажного отсека, это правда. Он увеличен не только по сравнению с Qashqai, большой, он увеличен даже по сравнению с предыдущим поколением. 497 литров сейчас багажный отсек в новом X-Trail, но не о литрах речь. Никого не удивишь 500-литровым багажником в кроссовере, причем в большом кроссовере. Правильно организовано это пространство. Вот это что интересно. Во-первых, за счет того, что сиденье заднего ряда, задний диван двигается на полозьях, диапазон 14, амплитуда 14 сантиметров. То есть на 14 сантиметров можно от упора до упора их двигать. Это означает, что твой багажник на 14 сантиметров может увеличиваться без складывания спинки заднего дивана, дивана второго кресла. Это вчера, кстати, было опробовано, потому что со мной едет оператор, и там он занимается каким-то видео. В экипаже по два человека, по два журналиста, иногда это операторы. Вот. И у него с собой много оборудования. Помимо личных вещей, еще какие-то штативы, еще, ну, все в длинных таких кофрах. Поэтому в обычном положении ничего не входило в багажник. Только сдвинули немножечко сиденье, подняли угол спинки. Спинка также регулируется по углу для заднего дивана. Вошло все. Это очень удобно. Плюс есть еще скрытая полка в багажнике. В обычном положении она просто напоминает пол. Ну, это как бы по панель, лежащая на полу. Но ее можно извлечь, половину пола багажника, и в специальное направляющее вставить, как бы разделив багажник на два этажа. И получается дополнительная полка, где и плюс организация багажника меняется. Удобно. При нале затрат, организован багажник. Это интересно. Значит, что касается дальше, идем по системам. По автомобилю. Почему это еще не Qashqai? Больший объем багажного отсека и ряд опций. Чего не хватает в Qashqai, точнее, что есть в X-Trail? Электропривод задней двери багажника. Да, причем электропривод, это отдельная тема, открывается тремя способами. Либо из салона, либо рукой просто дергаешь крышку багажника. либо с ключа, точнее, четыре способа. Либо система «Кэнсфри» – это когда над номерной планкой, над номером находится панель, небольшая панель с датчиком, там проводишь рукой под этой панелью, и дверь должна открываться. Скажу честно, вчера эта штуковина работала один из пяти раз. Может быть, мы, как те обезьяны с гранатами, не знали, как ей пользоваться, не знали, что это. Я догадывался, что это, но система работала так. Иногда работала, иногда нет. Вот. Что касается внешнего вида, здесь нужно сказать, дизайнерам пришлось, с одной стороны, не просто, нужно было делать X-Trail, а с другой стороны, просто. Потому что был концепт, который был заявлен несколько лет назад. И вот нынешний X-Trail ровно повторяет все то, что мы увидели в концепте. Это интересно, такие примеры есть, и это классно, что наша промышленность автомобильная, ну или их промышленность автомобильная, я уж не знаю, дошла до того, что серийный автомобиль мало отличается от концепта. Есть такие технологии штамповочного производства, позволяющие это делать. Это здорово. А по функционалу салона вот что могу сказать. Было интересно провести небольшой следственный эксперимент. Вчера сел в автомобиль просто сходу. Я, честно говоря, вчера познакомился впервые с X-Trail, и был первый опыт именно сесть в автомобиль и первый раз попытаться в нем обжиться как-то. Взял с собой шапку, перчатки, планшет, бутылку воды, термос с чаем, рацию, мобильный телефон, еще какие-то безделушки с целью сесть на водительское место и все это разместить рядом с собой. Занял 50% пространства, доступного водителю. Честно, вот всем этим, даже меньше, я имею в виду 50% было использовано под то, чтобы я это хранил. Перчаточный ящик огромный, туда вошла большая папка с уголовным делом.
Ну, ты возишь его с собой.
С парковки без папки с уголовным делом. Вот мы тоже уехали с уголовным делом. Дело в том, что, ну, пару слов тогда уже скажу. Организаторы теста не просто предоставляют автомобиль для теста, но и придумали небольшой квест на 2 дня. Квест, в котором мы расследуем уголовное дело о хищении культурных ценностей из местного музея. Как утверждают, якобы дело настоящее, действительно такое дело было. Но просто имена изменены. У нас у каждого в машине уголовное дело с описанием, с фотографиями преступников. И по определенным подсказкам мы должны найти эти ценности. Вчера одна из них была обнаружена в лесу. Пришлось по колено в снегу пробираться. Тут снега просто невероятное количество. И эти гады вместо того, чтобы где-то у дороги повесить вот эту подсказку. Нет, в чищобу куда-то, где медведи бродят, лоси. И вот мы туда пробирались. С вторым участником моего экипажа. Все, ну все обнаружили. Так что уголовное дело, полная папка, ты знаешь, да, скоросшиватель большой такой.
Да.
Она входит просто туда, в перчаточный ящик, и место остается еще примерно до 40 таких дел. Очень большой. Плюс большой подлокотник, плюс 2 подстаканника, которые охлаждаются или обогреваются в зависимости от того, как настроена ваша климатическая установка. Если у вас работает кондиционерное охлаждение, там продувается холодный воздух в подстаканниках. Если у вас подогрев, причем печка работает, там, соответственно, напитки будут греться, потому что, скорее всего, у вас там чай, и хотелось бы, чтобы он не остывал.
Роб. Да. Буквально минутка осталась. 52-й спрашивает, щетки лобового стекла по-прежнему в необогреваемой зоне?
Щетки лобового стекла вам не нужно, чтобы они обогревались, потому что лобовое стекло все с электроприводом, хотел сказать. Представь, лобовое стекло с электроприводом.
Оно опускается, да.
Лобовое стекло с электрообогревом, между прочим. В любой комплектации.
В любой?
Базовая комплектация. Поэтому просто вы включаете обогрев всего лобового стекла. У вас все оттаивает вместе со щетками, соответственно.
Да.
Поэтому это не проблема. Давайте я тогда коротко, раз минута осталось, быстро скажу о ценах. Цены приятно удивили. И если еще совсем недавно, в прошлом году, тестируя новый Кашкай, я думал, что новый Кашкай – убийца X-Trail'а, потому что можно немного платить и получить примерно то же самое. Сейчас я думаю, что X-Trail – убийца Кашкая, потому что разница при сопоставимости двигателей на автомобиле – 83 тысячи. Если мы возьмем 2-литровый Кашкай – 144 силы, и 2-литровый X-Trail 144 силы. Разница 83 тысячи. А отличия, ну, я о них уже сказал. Но вот цены на X-Trail актуальные. 1 249 000 начало цены. Это 2 литра бензин, механика, 144 силы. Дальше вариаторы, коробки либо механика, либо вариатор. Двигатели, я уже сказал, полиники двигателей. Полноприводный X-Trail самый доступный. Это 1 419 000. Вариатор 2 литра, 144 силы. Неплохая базовая комплектация неплохого целом автомобиле, который вчера очень понравился. О системах стабилизации, системах безопасности, о том, как автомобиль на ходу и в целом об эргономике, и о том, да, говорим мы Nissan X-Trail или нет, об этом расскажу уже завтра после 8.
Ром, спасибо тебе большое, давай удачи, удачи, все.
Будьте здоровы,
да. Пока. Привет, привет. Роман Щукин, автоводитель, Инстаграм. Можно следить за том, как проходит тест нового X-Trail в реальном времени. Так что подписывайтесь и на Фейсбуке точно так же заходите. Вот такие дела. Вот так проходит небольшой трехдневный тест-квест X-Trail в Карелии. Как вернется, расскажет более подробно. Я, Александр Капков, с вами прощаюсь. У нас совсем вышло время. Сейчас новости, потом подъем.
Моторы.